Приветствую. Сегодня у нас тема, которая, ну, к сожалению, для многих остается очень актуальной – личное банкротство в России. Мы сегодня вот по материалам пройдемся, разберем, как эта процедура выглядит, ну, скажем, на конец августа 2025 года.
Здравствуйте. Да, тема такая, серьезная.
Какие есть варианты, да, какие последствия? Что вот поменялось недавно в законах? Попробуем как-то, ну, разложить все, чтобы картинка сложилась.
Да, действительно. Банкротство ведь часто видят как такой, знаете, легкий выход, способ просто обнулить долги. И да, формально это юридический механизм, чтобы освободиться от обязательств, которые, ну, никак не потянуть.
Угу.
Но важно сразу понимать, это не просто так, не щелчок пальцами. Это процедура, очень регламентированная, и последствия могут тянуться годами. Вот в материалах как раз два пути выделяют. Через суд и внесудебный, через МФЦ.
Давайте по ним и пойдем. Со снов начнем. Что такое банкротство? Вот с точки зрения буквы закона. Если я просто не могу платить, это уже оно?
Ну, не совсем. По закону, это у нас 127 ФЗ, банкротство – это когда официально признали, ну, либо суд, либо через МФЦ. Зафиксировали, что человек не может полностью платить по своим денежным долгам и, скажем, налогам.
Официально признали, значит?
Да. И ключевой момент. Тут списываются только те долги, которые были на момент начала процедуры и о которых заявили. Вот если какой-то долг утаить, надеяться, что он забудется, нет, он останется висеть.
Ясно. Так, два пути. Суд и МФЦ. Судебный, наверное, такой. Классический вариант. Когда именно туда?
Судебное банкротство – это обычно, когда долги посерьезнее. Закон говорит о пороге в 500 000 рублей, 500 тысяч, и просрочка больше 3 месяцев.
Угу.
Но тут важно, заявление в суд может подать не только сам должник. Это могут сделать и кредиторы, банк, например. Или даже налоговая, если по налогам долг накопился. Так что это не всегда человек сам решает.
О как! То есть кредитор сам может инициировать? И что потом? Подали заявление, и что ж, сразу опись имущества?
Нет-нет, не так быстро. Как только суд принял заявление, появляется, скажем так, главный герой, финансовый управляющий.
А вот он.
Да. Его назначает суд. И вот он уже берет, так сказать, бразды правления финансами должника в свои руки. Его первая задача – разобраться во всем, что есть из активов, какие реальные долги, нет ли там чего-то подозрительного, ну, фиктивного банкротства, например.
То есть он копает глубоко?
Должен. У него есть полномочия запрашивать информацию по счетам, по имуществу, по сделкам за последние 3 года.
Звучит так, будто человек реально теряет контроль над своими деньгами на это время.
Ну, в значительной степени да. Управляющий может даже оспаривать сделки, которые кажутся подозрительными. Ну, там, подарил квартиру незадолго до банкротства.
Понятно.
Он получает доступ ко всем картам, счетам, и именно он решает, сколько денег выдавать человеку на жизнь, обычно это прожиточный минимум, на самого должника и его иждивенцев.
Да, контроль серьезный.
И вот уже потом, разобравшись, управляющий предлагает суду вариант – либо реструктуризация долгов, либо реализация имущества.
Реструктуризация – это шанс как-то договориться, да?
Ну, в каком-то смысле. Если у человека есть стабильный доход, ну, хоть какой-то, который позволяет составить график погашения хотя бы части долгов, скажем, за 3 года, суд может и до 5 лет продлить.
Угу.
Тогда могут утвердить план реструктуризации. Это позволяет и имущество сохранить, и расплатиться как-то помягче. Но план должны одобрить кредиторы и суд. Он должен быть реалистичным.
А если дохода нет или его совсем мало, ну, не тянет даже на мягкий график, или человек сам понимает, ну, не смогу я.
А вот тогда уже реализация имущества, то есть продажа активов с торгов.
Вот она, распродажа.
Да, деньги идут кредиторам в определенной очередности. Но тут закон защищает минимум. Единственное жилье не заберут, если оно не в ипотеке, конечно.
Ну, хоть что-то.
Предметы обычной домашней обстановки, личные вещи, там, инструменты для работы недорогие. Совсем без всего человека не оставят.
Ну вот машина, гараж, дача, вторая квартира, если есть, накопление. Это все может уйти. Последствия такие, ощутимые. И что в конце? Продали, что могли, и все. Долги исчезли.
Ну, после того, как расчеты завершены либо по плану реструктуризации, либо после продажи имущества, суд выносит определение. Финальный документ. И вот он действительно освобождает от большинства оставшихся долгов. Они как бы сгорают. Но, опять же, есть исключения. Не списываются долги, которые, ну, очень личные. Алименты, возмещение вреда жизни, здоровью, зарплата работникам, если человек был ИП, моральный вред.
Понятно.
Плюс текущие платежи, которые возникли уже во время самой процедуры. И так называемая субсидиарная ответственность, ну, это когда с директора взыскивают долги его фирмы-банкрота. Ну и те долги, которые специально не указали в заявлении, конечно.
Ясно. С судом картина такая. Сложная, долгая, с контролем, с риском потери. А вот вторая опция, внесудебная, через МФЦ. Звучит гораздо проще. Как там все?
Да, это вариант относительно новый, несколько лет ему. Он и правда проще, быстрее и бесплатный для человека. Но он доступен не всем. Критерии очень строгие.
Так, какие?
Во-первых, сумма долга от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Не больше и не меньше.
Диапазон понятен.
Во-вторых, и это вот самое главное, на момент, когда человек идет в МФЦ, приставы уже должны были попытаться взыскать с него долги и окончить производство, потому что взять нечего, имущества нет.
Стоп. То есть нужно официальное заключение от приставов, что человек гол как сокол?
Именно. Пристав должен вернуть исполнительный лист взыскателю с пометкой, что взыскание невозможно из-за отсутствия имущества. И это должно быть отражено в базе данных ФССП.
Это серьезный барьер. То есть это реально для тех, у кого уже ну совсем ничего нет. Ни имущества, ни официального дохода.
Совершенно верно. Процедура для тех, кто уже, так сказать, на дне финансовой ямы. Вот это подтверждение от приставов – это как бы фильтр. Если все условия совпали, человек идет в МФЦ по месту жительства, пишет заявление. Сотрудники проверяют по базам. Если все так, публикуют сведения в специальном реестре ЕФРСБ.
И сколько это длится?
Ровно 6 месяцев.
Полгода. И что в это время происходит? Человек ждет? Кредиторы как-то участвуют?
Человек, по сути, ждет, а вот кредиторам эти полгода даются на проверку. Если вдруг за это время у должника что-то появится, наследство, выигрыш, новая работа с хорошей зарплатой.
Ага.
Или кредиторы найдут какое-то спрятанное имущество, о котором не знали приставы, они могут обратиться в суд. И тогда процедура из упрощенной превратится в обычную, судебную.
Угу.
Со всеми вытекающими. Управляющей, продажи этого нового имущества.
Понятно. Риск есть.
Но если за полгода ничего такого не произошло, возражений нет, то МФЦ просто вносит запись о завершении процедуры. И все, долги, которые были в заявлении, считаются списанными.
Звучит и правда как экспресс-вариант, но, как говорится, где плюсы, там и минусы. Какие тут риски, ограничения? Давайте вот сравним с судебной процедурой. Там последствия вырисовывались довольно мрачные.
И жесткие, и сразу. Счета блокируют, расходы под контролем управляющего, могут запретить выезд за границу на время всей процедуры.
Угу.
Плюс вот эти хвосты на будущее. 3 года нельзя быть директором, учредителем ООО. 5 лет рулить банком или страховой, 10 лет пенсионным фондом. И 5 лет нужно везде сообщать о своем банкротстве, если пытаешься взять кредит. Это прям бьет по репутации и возможностям.
Да уж, такая временная, но мощная дисквалификация. А при внесудебном что? Тоже запреты?
Мягче. Вот это правило сообщать о банкротстве 5 лет при обращении за кредитом, оно тоже действует. И на время самой процедуры, на эти 6 месяцев, нельзя брать новые кредиты, займы, быть поручителем.
А риски?
Главный риск, что откажут на входе, если не пройдешь по критериям, или что процедуру переведут в суд, если что-то изменится или вскроется. Ну и, конечно, как и при судебной, не списываются алименты, вред здоровью и так далее. И долги, которые возникли уже после подачи заявления. То есть риск, что спишется не все, есть в обоих вариантах.
Но ведь люди все равно идут на это. Значит, есть какие-то плюсы, которые перевешивают. Что человек получает взамен?
Ну, самый главный плюс, очевидно, это само списание долгов. Шанс начать финансовую жизнь, ну, почти с чистого листа. Хоть и с оговорками.
Освобождение.
Да. Второй важный момент – как только процедура началась, любая, судебная или внесудебная, перестает начисляться проценты, пени, штрафы, долг замораживается, он больше не растет, как снежный ком.
Это важно.
Третье, уходит психологическое давление. Коллекторы, банки больше не могут звонить, писать, требовать напрямую. Все идет только через управляющего или в рамках мониторинга МФЦ. Для многих это уже огромное облегчение.
Да, это я понимаю.
Ну и при судебной процедуре, как мы говорили, есть шанс на реструктуризацию. То есть возможность не потерять все имущество, а договориться и выплатить долг на более мягких условиях.
В материалах еще упоминались недавние изменения в законах, вот в 2025 году. Что там случилось? Что-то принципиально поменялось?
Да, законодательство живое, оно подстраивается. Из того, что было отмечено в источниках за 2025 год, ну, несколько моментов. Во-первых, с 1 сентября социальный фонд, СФР, получил право запрашивать у банков и налоговые данные по счетам и имуществу людей.
Ого!
И банки должны отвечать очень быстро, за 3 дня. Это явно для усиления контроля, чтобы сложнее было что-то утаить. Похоже, государство хочет больше прозрачности.
Угу. Затягивают гайки, так сказать.
С другой стороны, с весны 2025-го для ветеранов и участников СВО ввели льготные условия для упрощенного банкротства через МФЦ. Им разрешили подавать заявление, даже если приставы еще не окончили производство по причине отсутствия имущества. Это явная мера поддержки.
Логично.
Еще летом были уточнения по публикациям в реестре ЕФРСБ и по составу конкурсной массы, ну то есть что именно можно продавать. Там про имущество фермерских хозяйств, например, уточнили. И тоже с 1 сентября расширили варианты страхования ответственности арбитражных управляющих. Это чтобы защитить и должников, и кредиторов от ошибок управляющих.
Интересно получается. С одной стороны, контроль усиливается, прозрачности больше, с другой, кому-то доступ упрощают, защиту участников повышают. Вот если все это собрать вместе, какие можно дать практические советы человеку, который, ну, вот стоит перед таким выбором, банкротиться или нет?
Ну, если суммировать, то первое и самое важное – честно оценить свою ситуацию. Все активы, все долги. Есть что продавать, кроме единственной квартиры. Если да, скорее всего, дорога только через суд.
Реалистично смотреть на вещи.
Второе, очень внимательно проверить, подходите ли вы под МФЦ.
Угу.
Не только по сумме долга, но и вот этот статус исполнительных производств в базе приставов. Это ключевое. Без этого просто откажут.
Угу.
Третье, максимальная честность. Не пытаться ничего прятать, переписывать на родственников перед процедурой, скрывать доходы. Это все может вскрыться. И тогда в лучшем случае долги не спишут, а в худшем могут и обвинить в преднамеренном банкротстве. А это уже серьезно.
Да, рисковать не стоит.
Четвертое – быть морально готовым к последствиям. Вот эти ограничения по работе, сложности с кредитами, необходимость жить под контролем или просто очень экономично – это реальность на несколько лет.
Жизнь после банкротства, она другая.
И пятое, наверное, главное – не хвататься за банкротство, как за соломинку сразу. Это крайняя мера. Всегда нужно сначала попробовать договориться с кредиторами, узнать про реструктуризацию в самом банке, про рефинансирование, может, кредитные каникулы положены. Иногда проблему можно решить и без этой радикальной процедуры.
Давайте тогда подведем итог. Банкротство – это, получается, не какой-то подарок, а скорее такая, ну, серьезная юридическая операция. Да, законный способ избавиться от долгов, но с ощутимыми последствиями и долгим восстановлением.
Именно так.
Есть 2 пути. Суд – долгий, сложный, с управляющим, с риском потерять имущество, но для крупных долгов. И МФЦ – проще, бесплатно, но только для долгов до 1 000 000 и только если уже официально подтверждено, что взять с человека нечего.
Совершенно верно. И всегда помнить про долги, которые не спишутся ни при каком раскладе. Алименты, вред здоровью. Они останутся. А ограничения, особенно после суда, действительно меняют жизнь на годы.
Угу.
И вот эти изменения 2025 года, они как раз показывают этот двойной тренд. Больше контроля со стороны государства, но и больше адресной поддержки, повышение гарантий.
Решение о банкротстве, оно должно быть очень взвешенным. Надо все изучить, все альтернативы, и лучше бы, конечно, с юристом посоветоваться. С таким, который честно расскажет о рисках, а не только золотые горы пообещает.
И вот в завершение такой вопрос для размышления, он как-то сам собой возникает. Вот это усиление контроля, новые права СФР, запрашивать информацию о счетах. Как это может повлиять не только на само банкротство, но и вообще на то, как люди относятся к своим финансам? Может, это подтолкнет к большей осознанности, к пониманию, что спрятать доходы или активы становится все труднее?
Интересный вопрос. И как это может изменить баланс сил между должником и кредитором еще до того, как дело дойдет до банкротства? Зная, что государство теперь видит больше, есть над чем подумать действительно.